божественную природу, будучи созданиями достояния Божьим, теряют знания и о Боге, и даже о себе. Вот это главная проблема. Плотин с молодых лет был прежде всего мыслителем религиозным. И главная задача, которую перед собой он ставил, это задача возвращения человека Богу. То есть я смело могу сказать, что вся его философская мысль сотериологическая. Конечно, с условным пониманием этого слова, не как учение о Спасителе, о Христе, а как учение о спасении своей собственной души. Вот почему я так и обращаю внимание на то, что он ходил по всем школам. Вот Александрия III века. Это вообще центр эллинской учености. В это время там уже существовало знаменитое христианское катехизическое училище. Александрия была всегда центром еврейской, да, диаспоры. Поэтому там наверняка существовали и еврейские школы. Но Плотин наверняка был и там, и там, и нигде ему не понравилось. Почему? Он не объясняет, но я думаю, что примерно мысль его была следующая. Вот Плотин приходит, условно говоря, так, такую выстраиваю гипотезу. Плотин приходит к христианам. Говорит, как спасти душу? Говорит, ну как, очевидно, приходи к нам в церковь, крестись, причащайся, живи согласно Евангелию, все хорошо. Говорит, хорошо, спасибо, я подумаю. Приходит к евреям, говорит, как вот мне спасти душу? Вот я был у христиан, они говорят вот то-то и то-то. Они говорят, не слушай их, они придумали, вот закон Моисеев, он мне приложен, соблюдая его. Он уже задумывается, как так? Идет к другим, к третьим, четвертым. Понимаете? И каждый говорит, докажите, почему христиане не правы. Верь нам, у нас есть истинное откровение. Нет, верь нам, у нас Евангелие, истинное откровение. А Плотин вот четко как бы подтверждает правоту апостола Павла, который сказал, что иудеи ищут чудес, а эллины требуют мудрости. Да? А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Вот классический эллин, Плотин, он ищет мудрости, ему говорят, поверь. Он ищет знания, а ему говорят, вот у нас тут чудеса. Ребята, вы мне докажите, не можете. Понимаете, вопрос спасения души слишком важный, чтобы доверяться просто каким-то, может быть, даже хорошим, но всего лишь людям. Да, мы же не будем доверяться, вот можно ли полететь на этом самолете. Мы, наверное, поверим инженерам, чем просто какому-то проходимцу, который скажет, ну, хорошо покрашен, наверное, полетит. Или не полетит, потому что, ну, ладно. Вот поэтому ему важна философская мысль, строгая, логическая, которую он и нашел в платоновской школе Аммония Саккаса. Почему еще вот один важный момент отмечает и Порфирий, и сам Плотин? Вот удивительное самопризнание Плотина о себе. Вот как пишет Порфирий, Плотин 4 раза в жизни испытывал необычайное состояние вхождения в божественный мир. То есть то, что называется в религиоведении религиозным опытом. Вот это слова самого Плотина. «Пробуждаясь от тела к себе самому, я оказываюсь от всего в стороне, самого же себя внутри. Созерцая мир изумительной красоты, я глубоко верю в то, что главному во мне судьбой назначен удел нетленный. Я преисполнен сил жизни истинной и слит с бытием божественным. Утвердившись в нем, я охвачен силою того бытия, и вот опора моя там. После такого успокоения божественного я всякий раз недоумеваю, как объяснить это мое нынешнее сошествие вниз, и как душа вообще оказалась рожденной внутри тела. Вот удивительно, да? Вот я там, там моя родина, там мое место, там естественно. И вдруг опять душа в теле. Непонятно, это неправильно, это неестественно. Поэтому он и философски понимает, что это нужно доказать, и чувствует опытно, что тот мир божественный, он действительно истинен. И хочет доказать, что это действительно так, и объяснить другим людям, почему это действительно так. А вот для этого нужно что сделать? Нужно показать ничтожность всех вещей, которые люди так высоко ценят, то есть материальных вещей. А во-вторых, напомнить о высоком происхождении души. А второй пункт предшествует первому. Если мы докажем высокое происхождение души, то ничтожность вещей сама собой. Вот первую задачу он выполняет в одном из ранних трактатов о бессмертии души. Аргументы из этого трактата мы потом найдем у многих отцов церкви, особенно у Оригена, его непосредственного ученика Григория Чудотворца или Григория Неокесарийского, у его опосредованных учеников, отцов каппадокийцев, прежде всего Григория Ниссского, а потом дальше у Максима Исповедника и других. Логика Плотина здесь следующая. Есть четыре неправильных и одна правильная концепция души. Неправильная – это концепция души эпикурейцев, стоиков, Аристотеля и пифагорейцев. А правильная – Платона. То есть нематериальная, бессмертная душа. И вот последовательно Плотин показывает, что каждая из этих концепций сама себе противоречит и нуждается в платоновском учении о нематериальности души. Ну, эпикурейцев легко опровергнуть, потому что эпикурейцы говорят, что душа состоит из атомов, а один атом – это не есть душа. Каким образом душа составится из совокупности атомов? То есть совокупность атомов все равно нуждается в какой-то дополнительной, оживляющей их силе. То есть той самой нематериальной, не состоящей из атомов субстанции. Стоики, которые утверждают, что душа есть некоторая тонкая материя, но все равно это материя, все равно это вещество, тело. И как любое тело, оно должно, эта душа, точнее, она должна обладать такими же телесными свойствами. Там несколько, много аргументов приводит Плотин, ну, один из них просто приведу. Тело всегда вынуждено питаться. Тело обменивается чем-то, да? Я съедаю кусок хлеба, выделяю из себя там ненужные себе вещества. Если душа есть тоже тело, то она также должна чем-то питаться и что-то из себя изводить. А чем питается душа? Она питается мыслями, нравственными постулатами, которые не имеют какого-то телесного наполнения. Поэтому понятно, что душа не может быть телесной и так далее. Пифагорейцы утверждают, что душа есть гармония тела. Но Плотин тут же замечает, что гармония должна быть кем-то установлена. Как сами пифагорейцы говорят, гармония лиры или гармония лука. Но кто-то эту лиру создал, кто-то ее настроил. У вас вопрос, да?
Нет, ошибка. Пифагорейцы,
да, написано. А, да, спасибо. Да. И перипатетики, то есть сторонники Аристотеля, которые утверждают, что душа есть энтелехия, то есть форма тела. То есть души как таковой нет, а есть просто тело сложной формы. Но если души нет, а есть тело, то тогда не должно быть у человека никаких желаний, которые вступают с телом в противоречие. Но таких желаний у нас огромное количество. Мы постоянно противоречим своему телу. Вот особенно вот последний аргумент аристотелевский, мне кажется, очень современным. Но об этом, может, мы поговорим с вами, даст Бог, в курсе христианской апологетики. Поэтому любая концепция требует платоновского дополнения. И вот, ну, здесь я привожу ряд цитат из Григория Неокесарийского и Максима Исповедника, которые доказывают существование и бессмертие души той же самой логикой, что и у Плотина.
Да. Поэтому было обращение к римским работам, те, кого не знают, и использование тех словарных форм, всех достижений, которые. Поэтому нам так объясняют.
Ну, я, по-моему, то же самое говорю. Может быть, я не совсем вас понял, что да, отцы церкви берут аргументы античных философов.
Мне показалось, что вы сказали, что они являются чуть ли не учениками.
Ну, это вам показалось. Я сказал, что они берут аргументы Плотина. А вы продолжили. Для чего они берут? Потому что они это аргументы, они понятные, они разумные, они доказательные, они общеприняты, да, естественно. Вот, как Августин. Вот это я прочитал, а это я не прочитал. Извините, а это только Евангелие. Поэтому что-то полезное можно взять, то, что можно доказать, а то, что нельзя доказать, ну, так это мы и не берем. Всякого рода языческие религиозные представления, там, дуалистические, конечно же, отцы церкви не берут. И нельзя говорить, что отцы церкви являются учениками, ни в коем случае. Они последователи, они берут метод, они берут некоторые аргументы, они берут некоторую, может быть, систему. Кто-то выстраивает на платоновской, кто-то на аристотелевской методологии. Да, но, понятно, понимаете, да? Я поэтому удивился. Я думал, что вы говорите то же самое, что я. То есть, как бы подтверждая мои слова, потому что я... Ну, все. В общем, мы друг друга поняли, да. Да. За это время, пока мы тут небольшой перепалкой занимались, надеюсь, вы прочитали слова отцов церкви и увидели их удивительную схожесть. Причем я даже не утверждаю, тут Григорий Неокесарийский, это однозначно. Он ученик Оригена, Ориген друг Плотина, и заимствование однозначное. То, что Максим Исповедник, может быть, через там, 300 лет, время много прошло, может быть, взял у Плотина, может быть, сам до этого дошел, даже не важно. Главное, что логика та же самая. Максим Исповедник все-таки величайший философ и вполне имеет способности сам до этого додуматься. Для меня не важно. Главное, что все равно ход мысли тот же самый. Да, примерно так. А вот теперь главный момент, к которому мы должны подойти. У Плотина уникальное, особое, хотя он и платоник, и считает себя только всего лишь последователем Платона, уникальное учение о бытии, которое сводится к трем ипостасям. То есть как бы к трем уровням бытия. Вот если у Платона мы говорим о существовании мира материального и мира идей, то Плотин говорит, мир нематериальный гораздо более сложен. Он состоит из трех уровней, которые он называет миром души, ума и единого. Вот по мере возвышения. Как он к этому приходит? Он именно действительно доказывает. И эти рассуждения Плотина, к сожалению, сейчас не смогу, у меня все-таки есть планы несколько более обширные на сегодняшний день с вами. Просто обращаю ваше внимание, почему вы должны это прочитать или прослушать в любом варианте, как вы захотите это сделать, в моем учебнике или в моих лекциях. Вот епископ Михаил Грибановский, в XIX веке живший, написавший диссертацию «Истина бытия Божия», а также философ Семен Людвигович Франк, Николай Ануфриевич Лосский, по-разному, но все они утверждают, что эти рассуждения Плотина по сути являются самым лучшим, даже православным доказательством существования Бога. Это удивительные слова. Вот почти как в Торе Августину. Вот здесь я прочитал. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание, как Плотин, выполняя вот этот самый сократовский завет «познай самого себя», открывает в себе вот этот удивительный сначала мир души, душа, которая не только что моя душа, а душа как мировая субстанция, ипостась, которая управляет миром. Выше души находится ум или нус, а выше ума находится единое, которое непознаваемо, от которого все происходит, которое преисполнено абсолютной действительности, абсолютной энергии. Оно превышает всяческую сущность. Оно сверхсущностно. Даже терминология, она, опять же, вот для меня вопрос, вот, если опять возникает эта проблема заимствования, ученичества, я не ставлю его, насколько были ли учениками некоторые те или иные отцы церкви Плотина, стоиков, Платона. Может быть, они доходили сами. Может быть, брали просто терминологию. Но если многое совпадает, то мы видим, что это, наверное, не случайно. Вот то самое сверхсущностное понимание Бога, сверхсущностное... Что говорите? Ой. То есть главный вывод, который мы делаем, существует по Плотину три уровня бытия. Единое, которое он часто называет Богом, непознаваем, превышающий все, обладающий бесконечной энергией. Ум, происходящий из единого вследствие вневременного истечения. Это ум вначале. А потом из ума проистекает душа. Опять же, вследствие вневременного истечения, которое называется словом эманация. А потом уже душа изливает из себя энергию на безжизненную материю, превращая ее вот в наш красивый, гармоничный, упорядоченный космос. И все это, единое ум и душа, которое охватывает всю Вселенную, как нематериальные сущности, существует в моей душе. Поэтому для того, чтобы познать Бога, соединиться с Ним, выполнить ту самую задачу спасения души, никуда не нужно идти, ни в какие храмы. Нужно познать самого себя и в самом себе увидеть Бога. Вот главное, буквально схематичное изложение учения Плотина.
Виктор, вопрос какой? Вы сказали, что он четыре божественных категории.
Да.
Он в храм не ходил ни в какой?
Ни в какой. Вот Порфирий, вот даже вот есть удивительные слова в жизнеописании Порфирия. Он пишет так. Однажды Амелий, ну, другой ученик, человек богобоязненный, пришел к Плотину и предложил ему пойти в храм принести жертву богам. На что Плотин ему ответил: «Пусть боги ко мне приходят, а не я к ним». Вот, собственно говоря, в этом вся его учение, все его учение. Боги в моем мире, в моей душе, Они нематериальны, это все глупости. Боги, конечно, вот Платит говорит о Боге едином и о богах, который населяет мир души. Вот для античных философов это было, как вы уже понимаете, совершенно такое обычное соединение. Бог народов – это вот какие-то низшие демоны. И философский бог, который доказывается силами разума. Так, потише, пожалуйста.
Не получается, что нематериальный мир нереален, ведь это же не так. Нематериальный мир реален, а у него получается, что он нереален.
Почему получается?
Я
наоборот. Это истинное бытие.
Ну это же субъективно, то, что в душе. Или вот это чье-то едино. Вот едино и есть Бог, да?
Почему субъективно?
Что субъективно?
В душе. Вот смотрите, даже я здесь... Некоторые...
Ну, мне непонятно.
А что непонятно?
Вот я спрашиваю.
Вот для вас я выписал раз, два, три. Четвертый абзац сверху. Объективно, значит, независимо от человека, а не вне его. Душа ваша объективна или субъективна?
Объективна.
Но она же в вас, по вашей логике. Она объективна, хотя она внутри вас. Внутри, конечно, не в желудке, не в сердце, не в голове, а внутри в некотором внепространственном смысле. Но она от вас не зависит. Мысли, которые в вашей душе рождаются, они объективны или субъективны?
Субъективны.
Дважды два, четыре. Вот мысль у вас возникла. Она объективна. Почему это субъективно? Субъективно – это ваша мысль, что это... Там, не знаю, этот сок кисловат. Хотя мне он казался сладким. Это ваше субъективное чувство. А дважды два четыре – это объективная мысль. Она от нас с вами не зависит. Вот я чувствую, что надо было вот эту логику доказать, все-таки вам изложить. Потому что вот такие вопросы возникают. И когда я в своей душе... Понимаете? Одну секундочку. Думаю, что вы поймете. Вот стена. Я спрашиваю, она какого цвета? Вы говорите, желтого. Она объективна. Да? Она вне меня. Я спрашиваю, сколько будет дважды два? Вы все хором говорите четыре. Что? Это ваша субъективная ошибка. Я вам могу доказать, что дважды два четыре.
Есть масса доказательств,
которые доказывают, что она пять. Пожалуйста, в следующий раз я вам рекомендую. Возьмите 2 рубля и 2 рубля и пойдите в магазин и купите там булочку за 5 рублей. И предложить им доказательства. Я посмотрю, на какую кнопку они будут нажимать. На 0,3 или на 0,2. Психиатра ли вызывать или милицию. Жулик перед ними или сумасшедший. Третьего не дано, я убежден. Потому что это объективная истина. Она от нас с вами не зависит. Мы ее увидели своим разумом. То есть в данном случае я посмотрел глазами на этот мир, а в другом случае я посмотрел своим разумом на другой мир.
Поймите, я так понимаю, что там Бог существует в моей душе, и вне моей души Бог как бы не существует. Поэтому я сделала вывод о субъективности. Это не так, я неправильно понимаю.
Неправильно. Посмотри в свою душу и увидишь там Бога. Говорил Платин, говорил Василий Великий в своем слове на слова из Второзакония «Внемли себе». Познай себя и увидишь в своей душе Бога, который ближе к нам, чем все остальное в мире. Говорил Августин в своей работе об истинной религии. Посмотри в себя и увидишь в ней Бога, говорил в своей работе о мистическом, о таинственном богословии Дионисий Ареопагит. И множество таких цитат могу вам привести.
Да, понятно. Но речь идет о том, что это, как бы, скажем так, для восприятия, для легкости, что ли, восприятия, что вот да, внутри моей души Бог. Но разве Бог не существует вне моей души?
Да, существует.
Существует.
Вот это Платин и доказывает. Вот я поэтому на этом я и сказал, что эти три ипостаси, которые объемлют весь космос, они находятся одновременно и в моей душе.
Вместе с ним.
Вот когда вот я молодым человеком я не мог понять фразу евангельскую «Царствие Божие внутри вас есть». Вот я как Августин. Вот я прочитал Плотина, и мне стало понятно. Может быть, я испорченный человек. Мне, как Августину, нужно подавать вот такого рода аргументацию. Но не понимаю, царство, вот я понимал прямо как вы. Царствие Божие, вот оно где-то. Вот после моей смерти ангелы придут, потащат меня какую-то куда-то лучше. Я не знаю куда. На Луну, на, в Сириус, там, в другую галактику, в параллельную нашей реальности, там, в другую какую-то мультивселенную. Я не знаю. А мне объясняет Плотин, Августин, Василий, Максим, Дионисий, что никуда тебя не потащат. В другой мир. Мир, который находится в моем уме. Потому что Царствие Божие внутри вас есть. И оно есть, сейчас не помню дословно, из Максима Исповедника. Вот читайте Максима Исповедника. Великий философ, реализовавший вот в христианском плане многие идеи Платона и Плотина.
Вы меня смутили насчет объективности и субъективности. Если человек выражает мнение, это субъективное мнение, это его личное мнение. Какие критерии не понимаете? Как может человек выразить и объективное, и субъективное мнение? Раз исходит от человека, это от слова субъект, да, значит это субъективно. Он воспринимает мир то, как ему кажется. Значит, это субъективное мнение.
Хорошо, вот я предлагаю такой критерий. Объективно, то, что я здесь написал, это то, что независимо от меня. А субъективно это то, что свойственно только мне. Вот у меня особые рецепторы на языке. То, что вам кажется сладким, мне кажется кислым. Это мое субъективное чувство. Вот философы будут называть это вторичными качествами. Они субъективны.
Объективно то, что я не могу изменить?
Да.
Ну, что значит не могу изменить?
А что, почему странное? Вы не можете изменить, вот скажем, пример науки. Научные истины объективны. Дважды два в математике, М умножить на А в физике, там, не знаю, валентности, в химии.
Человек имеет две руки, две ноги, там, и пять пальцев на правой руке, взял, отрубил, нет, взял, изменил.
Ну, в данном случае мы имеем, к сожалению, объективный факт травмы. Это от меня не зависит. Я не могу подумать и сделать так, чтобы инвалид приобрел себе утерянную конечность. В общем, подумайте, это просто, это не мое даже определение. Кстати, вот именно об этом размышляет в своей работе «Истина бытия Божия» епископ Михаил Грибановский, который восстанавливает онтологическое доказательство бытия Бога после критики Канта, который как раз вот по поводу объективности и субъективности вот, говорит примерно ваши слова. Я просто сейчас произнес слова, которые вам явно непонятны, но вы не знаете ни что такое онтологическое доказательство, ни философию Канта, но как бы вот заманивая вас некоторым... Канта. Так, ну и к чему все это нам нужно? Вот учение о трех ипостасях Плотина. Почему Августин прочитал Плотина и тут же воспринял это христианство? Вот Плотин платоник, подчеркиваю, да? Поэтому каждая ипостась есть возвышение уровня реальности. Единое, как у Платона, как у Сократа, это благо, полнота блага, полное совершенство. Ум, вторая ипостась, которая истекает из единого, конечно же, тоже благо. Но его совершенство меньше, его благость меньшая. Зла в нем нет. Но есть меньшее благо. И поэтому оказывается, что зло, онтологически не существуя, может восприниматься просто как уменьшение добра, уменьшение блага. Вот мысль, которая помогла Августину решить ту его нерешаемую проблему. Как возможно зло при одном едином всемогущем Боге? Бог есть абсолютное благо, всякое удаление от Бога есть меньшая степень блага. Зла нет. Есть просто меньшее, еще меньше, еще меньшее благо. И тогда, спасибо Плотину, я христианин. Так мыслил Плотин. А теперь я закрываю слайд об античной философии и открываю средневековую, чтобы хоть немножко...
А в вашей есть книга? Есть?
Все есть. Все есть. Ой. А давайте я вам сейчас полистаю и помолчу. Ну, невозможно обо всем рассказывать. Сейчас я думаю, на чем бы остановиться. Ну, понятно, вот, ну, Филон Александрийский. Да, вы видите годы его жизни, поэтому вы понимаете, что он не был христианином. Это иудейский философ. Кстати, вот обращаю ваше внимание на такую гипотезу. Явно ошибочную, но показательную. Гипотезу, которую выдвигал Фридрих Энгельс. О том, что, конечно же, как он утверждал, никакого Христа не было. Христианство – это некое философское религиозное учение, созданное двумя людьми. Филоном Александрийским и Сенекой. Вот Филон Александрийский придумал учение о Логосе, о Сыне Божием, то есть дал ту самую христианскую онтологию, а Сенека дал христианскую этику, учение о страстях, о бесстрастии, о всемогуществе, о свободе, о подчинении, то, о чем мы говорили сейчас. Конечно же, чушь полная, но почему-то Энгельс этими мыслями заинтересовался. На пустом месте это не бывает. Действительно, Филон Александрийский, хоть и был евреем, иудеем, фарисеем, но высказывал настолько интересные мысли, что, как философия, это часто такое бывает, сами евреи осудили, а в христианстве его идеи были восприняты на ура. И вот та знаменитая Александрийская школа богословия во многом возникает благодаря идеям Филона. Вот вы наверняка знаете, да, Александрийская и Антиохийская школа, аллегорическое и буквальное толкование Священного Писания. Мы не говорим, какая лучше, какая правильнее. Есть две школы, они показывают два пути богословия. Основоположником аллегорического толкования Священного Писания является именно Филон. А потом его методу уже следовали Климент Александрийский, Ориген Александрийский, Афанасий Александрийский, ну и далее другие. Вот его учение о Логосе, как о посреднике между миром и Богом, о человеке, как образе Логоса и так далее. А вот теперь уже христианская философия. Первый блок – это ранние христианские мыслители, которых называют отцами-апологетами. Это Иустин, философ, Татьян. Климент Александрийский. Вот у них возникает уже и Тертуллиан. Вот в нашем курсе я эти четыре имени беру, чтобы показать два пути отношение к античной философии о ранних христиан. Первый путь, условно, рецепция, заимствование античной философии. Это Иустин философ и Климент Александрийский. И второй путь, отрицание философии. Это изобретение, которое полезно только для еретиков. Оно удаляет нас от Бога. Это Татьян и Тертуллиан. Как впоследствии окажется, более правы оказались Иустин и Климент. Именно по этому пути пошло подавляющее большинство богословов и отцов церкви, хотя путь Тертуллиана, Татьяна тоже был востребован. То есть это было разное отношение к философии. Это не догмат. Это разное понимание, разная интерпретация для разных целей. В чем, скажем, у Климента Александрийского одна из проблем возникает? Это проблема вот, скажем, пишет Климент такую книгу, как «Строматы», потому что, как он замечает, что появились люди, которые предпочитают ни с философией, ни с диалектикой дела не иметь, ни даже естественных наук не изучать, довольствуясь лишь простой и чистой верой. А философия есть некоторым образом результат действия божественного промысла. Поэтому философия и дана была Эллином Богом, то, о чем я вам, не знаю, наверное, не говорил. Поэтому философия помогает утвердиться в вере. Истина выясняется полнее и глубже, а за ней следует богооткровенное знание, которое называют гносисом. То есть гносис, слово, конечно же, вот гностиками, нехорошими людьми, уже они привели это, дали этому слову негативный отпечаток, но Климент использует слово, нормальное слово гносис, как знание, отличая его от обычного нашего знания. Да, вот я знаю, что это стакан, да, это обычное знание. А вот есть слово гносис, это знание откровенное, которое сделалось ясным и понятным благодаря философии. Вот цель христианина – сделать понятным, истинным знание откровения и наоборот – разум обогатить нашей верой. Поэтому нет противоречий между философией и христианством, как свободное искусство ведут к философии, так и сама философия приводит к мудрости. Мудрость – госпожа философии, то, как философия – госпожа всех предварительных наук. Вот Тертуллиан, наоборот, философы только стремятся к истине, христиане же владеют ею. После Евангелия нет необходимости ни в какой философии, да, и поэтому мы верим в абсурд евангельский. Нам не нужны логические доказательства, потому что наша истина выше всякой философии. Кстати, вот интересный факт. Два ранних философа, которые два ранних богослова, точнее, Татьян и Тертуллиан, которые относились к философии презрительно, окончили свою жизнь в ереси. И поэтому их учение достаточно, особенно позднее учение, церковь не принимает. Так что не философия приводит к ереси, как мы можем понять в данном случае, а именно...
Ну, к концу жизни ересь.
Что говорите?
Ну, к концу жизни ересь. Ну, в ересь уходили к концу жизни.
К концу жизни?
А с чем
С чем может быть связано? Ну, я скажу словами Иоанна Дамаскина, который пишет работу под названием «Источник знания». Она состоит из трех неодинаковых частей. Первая часть называется «О философии», вторая часть называется «О ересях», а третья называется «Точное изложение православной веры». В самом начале небольшой до полстранички абзац, где преподобный Иоанн Дамаскин объясняет структуру этой работы. В самом начале, пишет он, я изложу лучшее из того, что было создано эллинами, то есть философию. И дальше он излагает на 90% аристотелевскую философию, иногда дополняя ее платоновскими элементами. Затем, пишет Иоанн Дамаскин, я изложу еретические учения, то есть учения тех людей, которые попытались понять истины Евангелия, не усвоив философию. Потом же я, основываясь на правильной философии, изложу евангельские истины в систематическом порядке. Вот мысль Иоанна Дамаскина. К ереси приходят те, кто философию не понял. Думать не научились, и кто в лес, кто по дрова. А вот почему вот я говорил, да, стоицизм сменится платонизмом? Почему-то, конечно, это вопрос уже не из нашей программы. Мы не изучаем отцов каппадокийцев и других великих богословов, Афанасия Великого, Кирилла Александрийского. Но, понимаете, вот когда возникает ереси, ересь Нестория, ересь Аполлинария, ересь Ария, то стоицизма здесь уже далеко недостаточно. Вот как объяснить? Рожден ли Сын Божий, вторая ипостась, или сотворен? В стоиках вообще Бог это вообще логос, который тождествен на природе. Они никак нас не учат рассуждать о Боге. Вот как рассуждать, да? Является ли во Христе его ум божественным или человеческим? Ересь Аполлинария. И так далее. Поэтому нам нужно четкое учение о природе человека, чтобы опровергнуть Аполлинария. Вот дайте нам Платона, Аристотеля, кого-нибудь, но кто мудро об этом рассуждал. Дайте нам учение о божественном мире. Кто там об этом говорит? Да? Вот Платон, Плотин еще лучше. У Аристотеля о Боге интересные мысли. Они помогают. Да? И поэтому понятно, что вот здесь уже появляется логика. Нельзя мыслить Бога рожденным, потому что даже, точнее, сотворенным. Потому что если Бог сотворенный, то как творение вне мировое? У Плотина это четко объяснено. Поэтому может быть только вне мировое рождение. Как у Плотина. С одной только поправкой. Плотин пишет, что ум ниже, чем единое. Но мы-то, христиане, знаем, что ипостаси единосущны. А что такое единосущны? Дайте-ка нам учение о сущности. О, Аристотель четко нам объяснил. Понимаете, вот это тяжелейшая, сложнейшая философская полемика. И когда объясняется, что вы неправильно поняли термин единосущие, вы омоусиане, вы савеллиане, и напутали тут все, у Аристотеля все четко объяснено как сущность, вы неправильно поняли учение Плотина, вот как у Оригена ипостаси божественно распределили по иерархиям, читайте-ка Евангелие лучше. Вот поэтому философия и богословие у величайших отцов были одним и тем же. Одно другому помогало. Но это я так заметил, почему необходим был возврат к высоким стандартам античной философии, которые помогали. Как тот же Максим Исповедник для того, чтобы опровергнуть монофилитов, которые утверждали, что во Христе и в человеке только одна воля, хотя две природы, хорошо, согласимся, человеческая природа, но воля-то одна, потому что что такое воля? Вот опять же, к вашему вопросу, вот воля субъективна или объективна? Боюсь ждать ответа, не дай Бог вы дадите ответ в духе ереси монофилитов. Они говорят, конечно, субъективно, ведь я что хочу, то и делаю. А Максим Исповедник спрашивает, извините, а ты можешь не хотеть? Не могу не хотеть. Значит, воля объективна. Понимаете? А вот что я хочу? Я хочу сок, а ты хочешь минеральную воду. Вот это субъективно, объясняет Максим Исповедник. Поэтому, когда я хочу... Что?
А само существование воли?
Да, оно объективно. Поэтому две воли и во Христе. Потому что Христос как... личность, как божественная личность. Он не может не хотеть. Это божественная воля. Но как он хочет, чего он хочет по человеческой природе, это уже, то есть две воли и две природы. И в человеке тоже одна воля божественная, которую мне Бог дал при сотворении, она есть. И когда мне говорили о том, что человек не может не быть свободным, я, безусловно, соглашаюсь с преподобным Максимом Исповедником. Да, это природная воля, она есть, хотя она завалена нашими грехами. Потому что чего мы хотим? Мы всегда выбираем, что бы мне сделать, да, обмануть или своровать. Я всегда выбираю только зло, почему-то, по своей природе. Но я выбираю, а способность выбора – это божественный дар. Поэтому и в человеке две природы, то есть две воли. Природная, божественная, способность выбора. И человеческая, гномическая, как называет Максим Исповедник. Вот вам применение философии в великом творчестве отцов церкви. Вот оно решение тех сложнейших ересей. Ведь, понимаете, вот, казалось бы, вот то, что вы говорите о субъективности, правильно, вот замечательно то, что вы мне это сказали даже. Потому что вся Византия была согласна с этим, ну, конечно же, воля субъективна. Все замечательно, спасибо монофилитам, они решили проклятую проблему монофизитства. Только один великий Максим Исповедник сказал, да что вы ничего не понимаете, воля объективна. И все, монофилитство ересь. Ему за это руку отрубили, язык отсекли, не пиши гадостей, не говори ереси. А оказалось, он-то говорит православное учение. Патриарх еретиков, император еретик, два человека, папа римский, Мартин Исповедник и Максим Исповедник во всей Римской империи понимают, что воля объективна. Это, да, потому что это сложный философский вопрос. Я не знаю, может быть и я в те времена был бы тоже как с вами согласен. Получил философское образование, понял, научили меня великие мужи понимать, отличать объективное от субъективного. Ну ладно. Почитайте Тертуллиана, думаю, вы сами разберетесь, в чем его смысл учений «Душа о природе христианка», «Веру ибо абсурдно». А вот теперь, да, Ориген, конечно, много что хотелось бы, можно сказать. А вот блаженный Августин, да, опять же, по моим часам 2 минуты остается. Пора сделать перерыв. Ну, биографию, собственно, я уже сказал. Вот она коротко здесь описана по датам. Да. Родился на севере Африки, в городе Тагасте, недалеко от Карфагена. Едет в Карфаген получать образование ритора, модное, популярное в те годы. Ритор, как адвокат сейчас, да, произносит речи в суде, красивые, защищает преступников. Хороший фильм недавно сняли итальянцы, двухсерийный, так и называется, по-моему, Августин, или Святой Августин. Смотрели? Хороший, да, рекомендую. Как ни странно, его показали по нашему телевидению, по каналу «Культура» 2 месяца назад. Я его смотрел еще раньше, интернет. Особенно русский интернет позволяет найти все. Поэтому вот посмотрите фильм, узнаете его развитие, как Августин понимает, что его профессия все-таки служит злу, а не добру, как он превозмогает манихеев. Вот, кстати, вот эту фразу я из исповеди насчет Плотина показываю. Ну, давайте пока мы сейчас тогда прервемся, а потом тогда поговорим об Августине.
Так, Маша, мы пока прервемся, выключай.